Доступная среда для всех. Новые горизонты познания инклюзии в России.
Здравствуйте, дорогие слушатели. С вами новая ведущая программы «Доступная среда для всех» Ольга Ткачева, заместитель главы информационного комитета студсовета МГГУ, единственного инклюзивного университета в России. Сегодня нашим гостем стала Екатерина Вербицкая, президент фонда «Мир и любовь», а также руководитель движения «Сила добра». Здравствуйте, Екатерина. Как вы к нам доехали?
Здравствуйте. Очень быстро. Все хорошо. Даже порадовала бесплатная парковка рядом с вами.
Это очень удобно. Сегодня мы с вами хотели бы поговорить о фестивале одного, ну, как раз из вашего фонда «Мир и любовь», «Мир глухих». Расскажите нам для начала, как появился вообще фонд, откуда у него такое название, была ли какая-то предыстория?
В этом году, да, фестивалю «Мир глухих» 15 лет, достаточно такая солидная дата, но история фонда, она чуть позже. Получилось сначала, что родился фестиваль «Мир глухих», а потом уже мы поняли, что необходимо открывать благотворительный фонд и, соответственно, делать вот фонд это мероприятие. То есть первоначально появилась такая инициатива, мы пару лет проводили. Фестиваль родился... Предыстория тоже, наверное, нестандартная. То есть у меня среди родственников, друзей нет людей с проблемами по слуху, но есть очень активные, неравнодушные ребята, скажем так. Мы как-то объединились и решили сделать что-то значимое, интересное, и то, что в Москве и в России еще не особо сильно развито. И так случилось, что когда мы сидели на встрече, к нам подошел мальчик, это было на Тверской, в кафе, в ресторане, и положил на стол маленькую черепашку и записку, что я глухой, и это единственный способ заработка, и как бы купить, и таким образом вы мне поможете. И тогда мы как-то осознали о том, что, в принципе, реально глухих, это был 2009 год, не особо сильно адаптированные в плане и бизнеса, и услуг, и каких-то возможностей в Москве, и решили делать мероприятие. Так совпало, что когда мы встречались, через два месяца был Международный день глухих, мы решили, что вот последние недели сентября будем проводить мероприятие. И, в принципе, так и зародилось этот мероприятие, фестиваль.
Очень интересная история. Достаточно часто видела людей, которые вот так приходили, клали бумажки. И очень приятно слышать, что есть такие люди, которые к этому неравнодушны. Одной из задач вашего фестиваля является поддержка талантливых людей именно с ограниченными возможностями. Получается, в фестивале могут участвовать не только глухие, но и люди с другими ограничениями здоровья, и без них в том числе.
Да, так как у нас фестиваль, и основная цель фестиваля — это привлечение внимания общественности к этой категории людей. И иногда бывают ребята не только с проблемами по слуху, да, но у них еще есть сопутствующие какие-то там заболевания в виде аутизма либо синдромом ДЦП. Мы несколько лет назад, много лет назад, приняли решение, что на самом мероприятии выступают не только детки с нарушением по слуху, но и, в принципе, это любая, может быть, категория людей, потому что у нас цель — это интегрировать, познакомить их, обменять их опытом, да, и будет круто, если они будут продолжать общение дальше после фестиваля, несмотря на те ограничения, которые у них есть. И это такой очень классный, удобный кейс в плане того, что он результативный. Бывали даже моменты, когда на самом фестивале к нам подходили какие-то ребята и говорили, вот, мы уже 7 лет общаемся только вот благодаря фестивалю, потому что мы вас познакомили здесь, и вот продолжаем дружбу и общение. То есть фестиваль — это не только площадка, где могут там реализоваться, да, показать свои успехи, таланты детки разных категорий, но и это площадка, где они знакомятся реально в живой жизни и потом продолжают общение, знакомство там с семьями. Кто-то даже там после фестиваля уже у них семьи сформировались, детки родились, и это, ну, классно наблюдать за этим.
Вы обучаете жестовому языку на этом фестивале. Насколько много людей желают его выучить, и какие специалисты их обучают, или это просто те же самые глухие люди, которые просто захотели обучить людей?
Ну, в рамках фестиваля у нас как фестиваль построен, то есть это главная сцена огромная, на которой есть экраны, куда проецируются абсолютно все действия со сцены, да, и на сцене всегда присутствует переводчик на язык жеста. Если выступает, например, там артист, который слышащий, и поет песню, это параллельно все время переводится на язык жеста, чтобы все присутствующие, конечно, да. Да, могли понимать смысл песен и, соответственно, ну, понимать, о чем вообще действие происходит на сцене. И, как правило, мы на это мероприятие всегда приглашаем профессиональных переводчиков языка жеста, которые, соответственно, и на сцене, и по зонам распределены. То есть каждая зона, которая присутствует на фестивале. Это я начала рассказывать, что да, есть главная сцена, и помимо главной сцены есть дополнительные площадки. Это спортивные, детские, зоны интерактивные какие-то, бесплатного чая, кофе, мороженого, зона наших партнеров, которые предоставляют те или иные какие-то опции для людей с нарушением слуха и не только. И есть еще зона по обучению дактильной азбуке. То есть там сидят люди-профессионалы, которые знают язык, знают минимальные там азы первоначальные, да, чтобы людей не испугнуть, потому что все-таки язык жеста достаточно такой сложный. И каким-то базовым там «Привет, как дела, как тебя зовут?» Какие-то вот такие вот истории обучают, да. И также вот мы работаем с институтом, где дают тоже нам волонтеров-переводчиков на это мероприятие. У нас задействовано там больше, наверное, 60 людей, обучающих, которые знают язык жеста. Ну, это на главную сцену, на интерактивные площадки,
много,
на
как раз удобно
зону бэкстейджа, да, и, соответственно, мы вот их распределяем по разным зонам и по локациям, чтобы люди чувствовали себя комфортно и могли там что-то уточнить, им помогли там понять друг друга и в таком формате.
Вы сказали о том, что фестиваль разделен на разные зоны, и уже даже некоторые из них назвали. А какие из них основные и второстепенные, на что они направлены?
Ну, конечно, самая такая зона, пользующаяся спросом, это зона, где раздаются бесплатные чай, кофе, пирожки, попкорны, сахарные ваты и какие-то наши партнеры, которые принимают участие и дают бесплатную продукцию, мы ее раздаем. Это самая такая животрепещущая, и там люди могут часами стоять, лишь
бы
там...
Ну, это приятный бонус достаточно.
Да, приятный бонус, вот. Но помимо этого мы стараемся все наши зоны делать абсолютно интересными, там какие-нибудь спиннеры 360, да, когда люди могут там снять маленькую видюшку, потом получить его и там использовать в каких-то соцсетях. Это зоны, где расскажут, как правильно там пользоваться слуховыми аппаратами. Это тоже там есть определенная специфика на это, как за ними ухаживать, потому что многие выходят из строя, потому что ими неправильно пользуются, да, что есть и гигиена тех же самых слуховых аппаратов. Мы привлекаем также другие фонды для того, чтобы они делали интересные какие-нибудь истории, рассказывали. Ну, то есть каждый раз фестиваль имеет определенную канву, да, какой-то направленный на спорт, например, да, у нас присутствуют локации, связанные со спортом, как правильно там делать утренние зарядки, растяжки, карате, айкидо. То есть мы там оптимизируем там, по 10 видов разных направлений спорта. Какие-то направленные фестиваль год на культуру, да, там привязываем, там есть же тоже год культуры, год спорта, год экологии и так далее. И мы, соответственно, как-то пытаемся это все на одной волне оптимизировать и сделать. Много площадок, обычно на фестивале там по 7, по 8 площадок разных интерактивных. Они каждый год разные, то есть мы их как-то каждый раз что-то придумываем, чтобы это было интересно, и не просто пришел, посмотрел, ушел, да, чтобы человек захотел и замотивировался зайти и поучаствовать в этом процессе.
Это достаточно интересно, потому что всегда же хочется чего-то нового попробовать. Если ты будешь на каждый фестиваль приходить, и там будет одно и то же, это неинтересно, поэтому это очень хорошая идея, очень хорошая задумка. Вы говорили, что у некоторых людей с ограниченными возможностями есть их несколько. Ну, то есть кто-то глухой и с аутизмом. Есть глухие, которые колясочники. Есть ли специалисты, которые могут им помочь в передвижении? И насколько зоны готовы, чтобы колясочники тоже могли участвовать в фестивале?
Да, конечно. Так как наша площадка находится... Сам фестиваль уже 15 лет проходит в парке «Сокольники» на Фонтанной площади. Там все адаптировано под любые категории людей. Нет каких-то препятствий для того, чтобы колясочники приехали. У нас даже волонтеры есть колясочники, которые принимают активное участие, помогают, и они свои коляски используют как такие, знаете, мобильные средства передвижения быстрые, потому что волонтеры ножками долго топают, а на колясках они там огромное количество пакетов могут себе загрузить, там подарочных, например, да, вот у нас выступают там коллективы какие-нибудь, где большое количество деток, там по 15, по 30 сразу, вот когда вот ты им вручаешь, руками сложно нести, и они в коляске себе это там к ручкам вешают, прикрепляют, на коляске быстро доезжают, передают, ну, такие оптимизируют процессы работы, скажем так, обычных волонтеров. Поэтому вообще сложностей, проблем нет. Площадка адаптирована полностью. Соответственно, так как это парк «Сокольники», это самый масштабный парк вообще в Европе считается. Территорий очень много, всем комфортно. Каждый год у нас приезжает по 30, по 40 ребят-волонтеров и просто колясочники, и вообще ни разу не сталкивались с какой-то сложностью.
У нас в университете тоже есть ребята-волонтеры-колясочники, вот, и это правда очень удобно. Да, это правда иногда помогает быстро перенести вещи, как вы говорите, подарки. Они очень добрые всегда, очень приятно за ними наблюдать, как они занимаются волонтерством.
Да, они очень отзывчивые, и, наверное, в силу того, что у них есть, опять же, опыт свой, да, они больше понимают, как правильно там что-то сорганизовать, как поставить ту же мебель, например, да, и мы часто на какие-то вот те же зоны, где раздача там напитков каких-то или еще что-то, скажем так, ставим кураторов именно на колясках, потому что они понимают, как правильно внутренне это все. Потому что ребята же приезжают за бесплатные сахарные ваты тоже с ограничениями, да, физическими. Ну, то есть их в штабе у нас тоже они есть, и прислушиваемся к их рекомендациям для того, чтобы все было комфортно для всех.
Ну, конечно, да, это правильно. Вы говорили, что первый фестиваль был в 2009 году. И, насколько я знаю, там собралось 12 тысяч человек, как вы говорили. А с каждым годом увеличивается ли количество участников или приходят те же самые и примерно то же самое количество?
Нет, у нас каждый год фестиваль действительно набирает больше и больше оборотов. И сейчас больше стало прилетать заявок на участие в фестивале на главной сцене не только там по Москве и ближайшему Подмосковью, а еще пишут и из дальних регионов, то есть там есть творческие коллективы, например, детские, да, которые уже, ну, заслужили какие-то определенные по уровню, да, это же тоже пение на языке жеста требует колоссального ежедневной репетиции, синхронизации, памяти и всего остального. То есть когда человек не слышит и поет на языке жеста, нужно же попадать еще в музыку. То есть это учителя там каждый день с ними репетируют и так далее. И когда вот они достигают определенного, скажем так, профессионального уровня, то они отправляют к нам заявку на то, чтобы принять тоже участие. И, соответственно, к нам приезжают там и чуть ли там не из Сибири некоторые коллективы. В этом году мы очень хотим привести детский коллектив из Луганска. Там есть даже не коллектив, а, наверное, больше учащихся из интерната с ограничением по слуху. Там и слабослышащие, глухие детки. Вот мы сейчас ведем переговоры на то, чтобы их перевести хотя бы на недельку. Это вот последнее, чтобы они как раз застали и фестивали, и в Москве как-то их повозить на какие-то экскурсии, чтобы они с другими детками пообщались, какой-то обмен опытом, знакомствами и так далее. А так вот в последний год, наверное, у нас 1030-35 было на фестивале. То есть это же не только глухие, это и слышащие люди, и те, кто в парке гуляет, и кто и отдыхает. И опять же, у нас выступает большое количество разных блогеров, известных артистов. Они у себя в соцсетях тоже пишут, что они примут участие, поддержат фестивали, это их фанаты, какие-то поклонники, которые приезжают. То есть аудитория достаточно такая. Можно в интернете посмотреть, у нас много видеороликов есть отчетных, которые показывают, в принципе, масштаб, формат и как проходит это мероприятие.
Вы сказали, что фестиваль проходит в парке Сокольники ежегодно. А собираетесь ли вы увеличить его масштаб, проводя его в разных городах ежегодно?
Конечно, мы к этому стремились, но дело в том, что если брать города-миллионники, не такое большое количество людей глухих, скажем так, официально зарегистрированных. То есть если это Питер, там, возможно, ну, мы думали о том, чтобы масштабировать всю эту историю, но пока не получается по разным историям. То есть первые года мы потихоньку вставали на ноги вообще как некий такой бренд фестиваля «Мир глухих». Обретали там партнеров, спонсоров, всякие программы, гранты и так далее. А потом как-то вот это все затянулось немножко, а потом ковидные истории, сейчас вот с темой СВО. То есть, конечно, да, мы за масштабирование и как бы делать более такие глобальные истории, но пока вот маленькими шажочками.
Но все же получается, что удобнее в одном месте провести и собрать больше людей из разных регионов, городов в одном месте.
Пока да, пока мы привозим сюда, в Москву, на это мероприятие, не проводя в других городах.
А вот если к вам хотят приехать, вот пишут заявку, каким образом они могут попасть к вам? То есть они сами добираются или вы им помогаете как-то?
Разные форматы, то есть если это там большое количество, да, вступающих, то там у нас есть какие-то партнеры, которые помогают там в чем-то, да, в проживаниях, например, в питаниях. Если это там частично там один человек, да, который, то он, соответственно, сам, да, едет, оплачивает и... Совершенно разные коллаборации, и в зависимости, опять же, откуда они едут, какое количество, там, совершеннолетние дети, либо нет, то есть разные организации.
А когда будет проводиться фестиваль в этом году, и как можно на него попасть в качестве волонтера?
23 сентября в парке Сокольники с часу до 8 вечера у нас мероприятие весь день на Фонтанной площади проходит. Как попасть в волонтеров? Ну, напишите нам.
Также, как и заявку оставляют люди для участия именно в самом фестивале, также и волонтеры просто могут написать заявку. Ну, вот у вас там есть графа волонтера, хочу стать волонтером, если не ошибаюсь. И вот как раз туда можно эту заявку написать, правильно?
Да, можно. Можно на почту обычно, можно позвонить по телефону. То есть мы...
По-разному абсолютно. Да. А сколько обычно волонтеров у вас участвует примерно?
Больше 100. Ну, у нас выступает на сцене только почти в 400-500 детей. Uh-huh. За все мероприятие, не считая артистов, не считая приезжих uh-huh. каких-то коллективов, да, то есть это вот дети, которые, на которое количество, скажем так, мы готовим подарки, и это ежегодно как бы стандарт. Иногда бывает больше детей. Плюс это отдыхающие, плюс это зоны, которые, соответственно, на фестивале волонтеры меняются, плюс что-то помочь, отнести там. То есть, да, большое количество волонтеров и гостей много, почти 30 тысяч.
У вас есть один проект для людей с ограниченными возможностями, как раз фестиваль «Мир глухих». А есть ли в планах на будущее еще какие-то проекты устроить для людей с ограниченными возможностями, именно которые будут направлены на другие ограничения, чтобы они были не вместе, а по отдельности?
Ну, мы думаем, анализируем вообще другие различные мероприятия. Вообще в фонде 12 направлений, помимо фестиваля «Мир глухих», это экологические истории, и ветераны, и семьи многодетные, и адресные помощи, и СВО, и так далее. И мы стараемся как-то все наши проекты объединять и как-то все это оптимизировать, да. Например, там у нас есть там история трудоустройства, куда мы, опять же, и людей с нарушением и по слуху, и какие-то другие наши категории людей, потому что у нас есть больше 6 тысяч подопечных в фонде, которые регулярно на... каждую неделю получают гуманитарную помощь в виде там, продуктовых наборов, каких-то косметических, одежды там, и так далее. И, соответственно, там тоже есть детки с различными ограничениями, уже детки, которые выросли детки. И если мы понимаем, что они подходят под наши там, проектные истории другие, да, то мы их, конечно, с радостью привлекаем и оптимизируем. Скажем так, не со стороны берем, да, а берем, например, мы понимаем, что вот у нас есть там партнеры, которые просят ну, найти, например, 10 людей с ограничениями по слуху, например, либо еще с какими-то особенностями для того, чтобы взять к себе на работу в какие-то там должности, например, там кладовщик или еще что-то, да, то мы, соответственно, смотрим первоначально свою базу наших людей и по разным проектам оптимизируем это все и, соответственно, предоставляем. Проекты, они между собой все пересекаются. Мы вот сейчас как раз, так как пришли к вам, сегодня вот родилась идея, может быть, как вариант организовать фестиваль «Есть мир глухих» и сделать мир слепых, да, и подумать, как это все тоже интересно сделать. Ну, важно, чтобы был спрос на это, да, чтобы это действительно было нужно. Потому что делать там 10-20 фестиваль, если он уже есть, потому что фестиваль «Мир глухих» — это первый и единственный в России фестиваль, который проходит международный день, в таком масштабе, в таком как бы ключе и с привлечением внимания и всего остального. А если аналогов нет, то как вариант можно, да, действительно подумать и провести нужное, интересное и значимое еще одно мероприятие сделать.
Также мы знаем, что вы являетесь руководителем движения «Сила добра». Какой у вас есть опыт по созданию доступной среды во время военных действий?
А, движение «Сила добра», да, мы его стартанули пару месяцев назад, вывели в отдельный такой большой массовый проект, потому что по теме СВО у нас... Мы не только там принимаем активное участие помощи там, бойцам, да, которые присутствуют, это еще мы поддерживаем, у нас 8 детских домов в Луганске, в Донецке, которые мы регулярно тоже отвозим и гуманитарку, оказываем помощь. Это и мирные жители, которым находятся, скажем так, на отшибе, да, и где нет рядом какого-то гуманитарного центра, куда бы они могли пешочком дойти и получить какую-то помощь, которую оказывают местная либо администрация, либо какие-то другие фонды. То есть это те семьи, которые живут далеко, и у нас есть в Луганске, в Донецке свои офисы, там есть свои кураторы, свои волонтеры, кому мы отправляем там, 2 раза в месяц примерно по целой фуре всяких продуктов, медикаментов, вещей и всего остального. Они формируют там какие-то наборы конкретные по заявкам и отвозят уже этим семьям. Это и госпитали, это и больницы, и сейчас вот у нас огромное количество тоже заявок посыпалось по поводу помощи с кормом для животных, либо какие-то операции, пока мы животных не берем, пока хватает вот наших таких направлений, детей, бойцов, мирные жители, госпитали, такое все. Вот. Но тоже вот это актуально. Мы поддерживаем несколько домов в Луганске, где как раз детки с нарушением по слуху, это наше, да, одно из наших направлений, плюс есть интернат, где там разные детки из ДЦП, и со зрением проблем у них, там еще ну, разные категории, там 7 или 8. Пока мы только отвозим гуманитарную помощь и реализуем те заявки, которые от них поступают. То есть они просят, например, там приобрести 30 кроватей, да, мы их приобретаем, отправляем туда, или там по продуктам, по вещам какие-то развлекательные истории, какие-то вот именно обучающие специфическое оборудование, да, там по Монтессори, либо еще почему-то. То есть пока вот работаем по заявкам. Каких-то вот программ мы хотим первую как раз вот такую сделать, обмен опытом, это привоз деток глухих в Москву на фестиваль. для того, чтобы как-то, может быть, там дальше реализовать более интересные программы уже с учетом базы Москвы, да, и ресурсов, которые есть.
А бывают сложности с помощью инвалидов? Вот, например, они попросят сделать какую-нибудь операцию, вот как вы говорили про участников военной операции. Они уже просили какую-нибудь операцию сделать или попросить их перевести оттуда, или еще такого случая не было?
Именно деток с инвалидностью?
Да, да.
Вы знаете, сложность еще в чем? В том, что детки, которые находятся там, как правило, они находятся в семье. И папа находится, соответственно, на передовой, либо еще где-то. Мама с ребенком не хочет выезжать, потому что тут папа. И тут вот такие, знаете, сложные истории. Двум деткам мы помогали со слуховыми аппаратами. То есть мы их привозили сюда, делали диагностику. Но это было прям буквально недавно, наверное, последние 2-3 месяца. Мы их привезли, продиагностировали, подобрали им правильно слуховые аппараты именно под их ушко, под их определенные там критерии по слуху, и отправили обратно туда. Но это была очень сложная история, потому что и с документами, и маму долго уговаривали. Там психологически очень сложная история, не только у этих семей, да, а вообще у людей, которые там живут, потому что все-таки жить в период боевых действий — это очень морально тяжело, да, и оставлять там свой дом и ехать в никуда, и непонятно куда, и почему мы должны вам верить. И, ну, вот есть определенные какие-то критерии, которые не так, что «А, да, конечно, и туда, и давайте, и сюда, и в Москву, и не в Москву». Ну, то есть есть, конечно, испуг, страх, но работают психологи, работают юристы для того, чтобы все это корректно провести с минимальными какими-то потерями и временными, и моральными, и всеми историями. Пока только привозим, увозим вот каких-то таких прям масштабных глобальных историй по адаптации инвалидов именно с тех территорий пока у нас нет.
Но уже начинают доверять вам потихоньку, они уже знают, что вы существуете как
существует. Да, это вот, знаете, минимум, сарафанное радио, которое срабатывает, и, наверное, это очень приятно, потому что нам звонят вот именно на центральные телефоны люди, которые... Скажем так, мы оказали там вот одну помощь, да, там одной семье, там уголь, например, привезли. Нас там через 3 дня еще там 10 заявок от соседей, потому что вот Иван Федорович позвонил своим там знакомым и сказал, что вот там есть реально фонд, который действительно помогает, привозит, не обманывают, там не воруют, не убивают и так далее. И они уже через вот эти вот сарафанные истории уже там обращаются к нам, присылают заявки, звонят, интересуются.
Ну, конечно, первое время люди не верят, естественно, потому что, ну, это же добро,
да,
это,
вы знаете,
помощь.
Доходило до того, что да. Это нам, вы действительно, что бесплатно, и вот просто так. То есть вот у людей, конечно, был шок очень сильный, но сейчас уже привыкли, все нас уже ждут, и куратор уже знает каждую семью прям вот досконально, вплоть до того, что когда день рождения у детей, когда там надо какие подарки поздравить, сколько лет, какие особенности, размеры ноги, обуви, потому что в основном заявки и запросы именно на продукты питания, на вещи, какие-то медицинские специальные, да, истории. Ну и там частично в зиму, конечно, уголь, потому что отапливать нечем. Угу. Дома старые, разбитые, стройматериалы. Это самые такие приоритетные истории. Часто мы берем даже деток с мамами, вот те семьи, кого мы курируем, поддерживаем. Это более 600 семей на территории Луганска и Донецка. И иногда находим, скажем так, кураторов этой семьи, и он уже привозит сюда сам в Москву эту семью там на неделю там, или на сколько-то, либо оплачивает, например, там, поездку куда-то в санаторий, в дом отдыха мамы с ребенком, да, или там, с двумя, с тремя детьми. И таким образом, то есть уводим от фонда, находим человека, да, или там семью, которая берет, ну, становится попечителями и помогает уже напрямую, мы их знакомим, связываем, и они уже сами коммуницируют. То есть если необходима какая-то история в плане помощи, доставки, логистики, так как у нас это уже налаженная история, есть свои офисы, кураторы, свои склады, своя транспортная история, да, мы вот 2 раза в месяц отправляем большие фуры продукции совсем, то мы, соответственно, можем там забрать из Москвы, отправить туда, и там уже как бы наши кураторы распределяют.
Угу. А есть ли какая-то государственная поддержка именно по помощи инвалидам Донбасса, и чем она отличается от поддержки людей, которые не стали инвалидами?
Наверное, есть, но мы еще не сталкивались, так как мы только-только начали, скажем так...
Ну да, самое начало получается.
Мы устаканили, скажем так, в том направлении, которое у нас уже там больше года, да, в виде гуманитарной помощи. У нас налажены контакты напрямую с госпиталями, напрямую с разными дивизиями, там, полками, подразделениями и так далее. Налажены там с детскими центрами, с интернатами, с детскими домами и так далее. То есть мы общаемся напрямую, и там уже чувствуем себя более, так скажем, комфортно и уверенно, потому что уже там на протяжении долгого времени понимаем, как работать, что работать и так далее. То сейчас там вот следующий этап, да, это как раз вот помощь деткам с особенностями. Мы пока только в начале. Поэтому пока по поводу программ затрудняюсь сказать, какие есть. Еще в перспективе будем узнавать.
Ну да, будем, получается, ждать этой информации. Как мы можем посодействовать помощи? Как обычные люди могут помочь людям, которые в Донбассе, в Луганске?
Ну, у нас практика в таком формате, что это либо волонтерами, да, присоединяется к фонду, и огромное количество дел, которые нужно, начиная там от фасовки той продукции, перебора, потому что у нас и мы и БУ вещи в хорошем состоянии принимаем, но, к сожалению, не все знают, что хорошее состояние, у всех оно разное, да, и поэтому приходится тратить большой ресурс на то, чтобы перебрать все то, что нам привозят, это фасовка по боксам, по коробкам, да, чтобы было удобно принимающей стороне, нашим кураторам там, что там коробка для мальчика там 2 лет, например, да, и там все вещи находятся вот именно под этот рост, чтобы быстрее собирать по заявкам. Также формируются индивидуальные какие-то боксы, там, продуктовые, универсальные. То есть да, мы здесь на наших складах в Москве формируем боксы, куда кладем, предположим, там, продуктовые наборы, да, начиная от гречки, сахара и заканчивая там, маслом, конфетами и всем остальным. Либо универсальные какие-то там порошки, какие-то моющие средства, шампуни, гели, зубные пасты, щетки и так далее. Это все нужно фасовать. То есть необходимы руки на то, чтобы вот люди приходили, да, и все это делали. И второе, это, ну, сарафанное радио, там, не знаю, у себя дома разобрать, обновить энергетику, почистить какие-то вещи, которыми ты там больше года-двух не пользуешься, вряд ли будешь пользоваться, да, потому что есть семьи, где действительно там очень все печально. Там люди спят на сломанных кроватях без постельного белья, потому что там, скажем так, дом сломали, да, разрушили, и они живут в сарае, например. Понятное дело, что мы пытаемся там своими ресурсами, силами как-то все это оптимизировать, сделать более комфортные условия, но ситуации разные. Какой-то вариант с предпринимателями, если кто-то что-то производит, то они там дают какую-то продукцию, да, либо как-то финансово помогают участвовать в закупках тех заявок, которые у нас есть. Кто-то, например, там вот производит бани, они нам подарили 10 бань на колесах, и мы развезли потом по разным деревням, чтобы хотя бы люди могли иметь какую-то одну вокальную точку, куда прийти просто помыться хотя бы там раз в день, в два, в три, в зависимости от потребностей, необходимости. Потому что в некоторых поселках вообще вода отсутствует от слова «вообще». То есть какие-то скважины кто-то делает. То есть, ну, абсолютно разные запросы. В неделю, наверное, по 20, по 30 прилетает, поэтому... Главное, чтобы было желание внутреннее, настоящее, помочь и быть в процессе.
То есть, получается, могут помочь с помощью сбора вещей, сами, которые люди отдают вещи, и волонтерством.
Да.
А какие вещи можно отдавать вам, чтобы можно было их отправить? То есть, насколько разностороннее это все?
Ну, вещи, чтобы они были, главное, в хорошем состоянии, без всяких дырок, без...
Ну, то есть вещи именно одежда или еще что-то можно?
Одежда, постельное белье, чашки, ложки, вилки, тарелки, не знаю, абсолютно все, обогреватели, какие-то телефоны, которые даже кнопочные, да, они тоже очень пользуются большим спросом, особенно у ребят передовой.
Каким образом у вас строится связь с партнерами? Чаще всего они с вами связываются и предлагают помощь, или все же вы их находите и договариваетесь с ними?
Ну, вы знаете, сейчас, наверное, уже формат фонда перерос, когда уже нам звонят, и, соответственно, опять же, сарафанное радио, фонд уже тоже существует много, имеет определенную репутацию, да, имеет определенные там достижения и так далее. И люди уже сами звонят и говорят, вот мы хотим принять участие в таком-то проекте, или поддержать, или просто вот перевести для того, чтобы вы просто купили там что-то вот конкретное, да, по заявке. У нас был такой очень удивительный случай. На Зеленограде достаточно большая активная программа идет по помощи пенсионерам и ветеранам. И раз в неделю у меня куратор раздает там гуманитарную помощь в виде там продуктов питания, каких-то сосисок, еще что-то. Сарафанное радио среди бабушек — это круче любого.
Конечно, это та же самая деревня. В деревне все знают, и тут так через бабушку проходит.
Да, то есть, грубо говоря, вот мы сегодня только скинули запись там о том, что пришли там, не знаю, сосиски в тесте, да, записывайтесь. А некоторые бабушки, ну, с телефонами не очень хорошо. И вот буквально проходит 40 минут, и вот начинается огромное количество звонков от бабушек, что я вот сам не могу записаться, запиши меня. То есть вот одна или две там сидят у нас в группе, прочитали это сообщение, и вот все, и давай всем развана, ну, звонить и так далее. И к чему я это веду? К тому, что и как-то в один день приходит бабушка, лет, наверное, 80. И мы подумали, что она хочет тоже стать нашей подопечной, чтобы получать помощь от фонда. Говорит, да нет, нет, я вот бойцам принесла денежку. Ну, мы ее там отправили в Сбербанк, потому что у нее там приложений нету, а, соответственно, переводы, они все официально у нас проходят. И вот она пошла в банк, взяла реквизиты, не поленилась, два раза даже сходила, потому что что-то там, не поняв в наименовании, не смогли распознать. И вот, да, приняла участие, перевела денежки, говорит, только вот это вот не на продукты, ни на что, а вот реально, что ребята вот захотят, что они попросят. Вот сигареты, там еще что-то, то, так как она это называла, вкусняшки, вот то, что вот они вот прям, да.
Ну вот как бабушки так любят, вот чтобы все вкусненькое, все самое лучшее давали. Очень радует, что есть такие люди сейчас, и с каждым годом их становится больше, они как минимум узнают об этой проблеме, о разных проблемах, которые как раз освещает ваш фонд, в которых он помогает. Что бы вы могли посоветовать нашим слушателям?
Быть добрее.
Да, быть добрее здесь очень подходит, я с вами согласна. Было очень приятно с вами поболтать. Спасибо, что к нам приехали. Мы будем рады видеть вас снова.
Спасибо, да, очень рада, что пригласили, и будем взаимодействовать и
обязательно, конечно.
Мир добрее. Спасибо вам.
И вам спасибо.
Всего доброго.
До свидания.
Доступная среда для всех. Новые горизонты познания инклюзии в России.